Но, правда, здесь первая тема как раз, или подтема, как раз и звучит так, как христианское понимание педагогики. Знаете, что такое христианское понимание педагогики? Каких это детей надо вести? И вести их надо, видимо, по-христиански. Одно дело – христианская педагогика, другое дело – христианское понимание, чем должна быть педагогика. Ну, здесь в отношении этого можно сказать лишь несколько некоторых соображений, которые, может быть, окажутся и достаточно серьезными в нашей совместной, я бы сказал, работе. Мне кажется, что основной смысл педагогики заключается в том, чтобы из того человечка, в хорошем смысле слова, не подумайте, из того, может быть, вот маленького человечка, которого, образно выражаясь, можно уподобить, опять не в обидном смысле, а в самом хорошем смысле, можно уподобить, ну, скажу чего, все мы знаем, что такое матрешка, правда же? Но все мы знаем, что матрешка не сразу делается. Сначала там болванка, болваночка. Из этой болваночки можно сделать и матрешку великолепную, очаровательную. А можно сделать такого дьяволочка. Скажу, ужас, что вы сделали? Суть педагогики вот, оказывается, в чем состоит. Кого мы хотим сделать? Скажут, человека. Какого? В наше сейчас время, это, конечно, я говорю, в наше, видимо, только потому, что мы живем сейчас. Может быть, это и в любую эпоху, и в любое время. Но стоял вопрос, со всей силы стоял вопрос, о чем? А кто такой человек? Кого мы подразумеваем, когда говорим, что нужно сделать человека? Мы знаем одно только, знаем действительно, очень хорошо знаем. Что можно воспитать такого человека, такого, который будет обладать свойствами, всем нам очень приятными и хорошими. Это человек добрый, это справедливый, это великодушный. Потом мы можем сказать о другой стороне. Это человек культурный или воспитанный. Это человек, который приобрел хорошие профессиональные навыки. Мы можем сказать еще о других даже сторонах. О той стороне, которые представляются сейчас в очень различных ракурсах. Мы можем сказать и о духовной стороне человека. А что это такое духовное? Я читаю в одном справочнике, в одной энциклопедии, в статье, что такое духовное. И, вы знаете, так это приятно. Оказывается, кто такой духовный? Это тот человек, который обладает культурными навыками, то есть поведение, у которого уже нормальный человеческий язык, который достаточно доступен для всех, человек, имеющий образование, человек эстетически воспитан, не правда ли? Человек, который социально толерантен, если хотите. А что еще духовность вы хотите? Ну, нравственный, бесспорно. То есть, а что такое нравственный? Сейчас расшифруем, никого не убивает, не ворует, не грабит, исполняет законы и даже верен своей семье. Хорошее определение духовности. Духовный человек. А если при этом он еще выдающийся талант, в какой сфере это не важно? В области музыки, в области живописи. Какой угодно, это не имеет значения. Философии, это если ученый, то это человек уже высокодуховный. Я прочитал об этом, прочитал это, и, вы знаете, невольно задался вот таким вопросом, который сразу же возникает. Ну хорошо, человек обладает всеми этими свойствами, и образованностью, и знаниями, и талантом. Но если он при этом жадный, если он при этом тщеславный, если он при этом гордец, если он при этом лукавый, при всех этих великолепных данных, неужели духовный тоже человек? Меня не тронь. Это я духовный, самолюбивый. Кошмар какой. И это духовный. Мне кажется, что вот в этих определениях, которые можно прочитать в наших энциклопедиях, когда под духовностью разумеют так вот чисто вот эти внешние характеристики человека, многие из которых являются просто природными. Ну вот родился талант, художник. Вот сидит, посидел, через 10 минут он мне уже рисунок дает. Вот ваш портрет смотришь и верно узнаешь. Кажется, я. Природный талант. Он тут, кстати, и ни при чем. Оказывается, самый, может быть, сердцевина, когда мы хотим сказать о человеке, сразу упирается во что? Что же первично в нем должно быть в этом человеке? Его природные дарования, его образование, его, если хотите, даже научный или культурный уровень, культура поведения или другая сторона. Вопрос принципиальной важности. И есть два, как вы видите, подхода к пониманию здесь и человека. Все согласны в том, все согласны, что действительно духовная характеристика главная. Совсем не все согласны между собой, что подразумевать под этой духовностью. Но вопрос в конечном счете может быть и выяснен, если мы зададимся вопросом, а что мы хотим от человека? Что мы хотим от того, кого мы хотим сделать человеком? Вот эту болваночку, которую мы хотим превратить в человека. Что мы от него хотим? Вот неоднократно приходилось приводить пример. Пример малоизвестной сейчас уже, но в свое время чуть ли не сенсационной статьей известного нашего хирурга Пирогова, которую статью он написал где-то в середине еще 19 века. И эта статья имела очень-очень симптоматичный, сильный эпиграф. Эпиграф следующего содержания. Диалог. Кем вы хотите видеть вашего сына? Ответ – человеком. Вопрос – простите, такой профессии нет. Может, хотите быть ученым? Может, мореплавателем? Может, инженером? Может, художником? Что такое человеком? Уже со всей остротой стоял вопрос о том, кто же такой человек, которого мы хотим сделать человеком. Потому что без решения этого вопроса, о какой педагогике можем мы говорить? Можем говорить о методике, можем говорить о всяких дополнительных вещах. Цель только покажет нам, кого мы делаем и в чем суть тогда этой педагогики. И вот здесь действительно вопрос со всей, я бы сказал, остротой и ставится. Есть христианское понимание того, кто такой человек, или что такое духовность, что такое духовное, говорят, составляющее, мне кажется, сердцевина человека. А что является псевдодуховностью, уходом от духовности, если хотите, даже подделкой духовности. Сейчас мы постоянно можем слышать, читать, видеть всеми своими пятью чувствами одну проблему, которая никому не дает, собственно, покоя. Непрерывно у нас только непрерывно одни новости сообщают. То один украл, этот украл миллионы, этот украл миллиарды, этот сбежал отсюда, этот такой-то совершил преступление, причем чиновники с самых разных уровней. О чем это говорит нам-то? Сразу же ставить вопрос, что же главное это в человеке? Его действительно образованность? Читаю один журнал, и там в полушутливой, полусерьезной форме, ну, написана совершенно серьезная вещь. Господа, Господа бизнесмены, имейте в виду, мы вам не рекомендуем брать на работу людей с высшим образованием. Статистика прямо говорит, что преступления в области экономики совершают, по-моему, в 10 раз, кажется, больше люди с высшим образованием, нежели с обычным средним образованием. Почему? По очень простой причине. Они же получили высшее образование и знают, как провести и вывести. Так что потом и не поймаешь. А если и поймают, то сбежит, успеет сбежать. Господа бизнесмены, будьте осторожны. И непрерывно мы сейчас это видим и слышим. Российские ли новости, или сообщают нам сведения откуда-то из далеких Соломоновых островов. Всюду одна и та же история. Одна и та же история. К чему она? О чем заставляет думать? Что же главное это в человеке? Что делает его действительно человеком? Образование? Культура поведения? Профессиональный уровень? Да простите, самый злой гений может обладать всеми этими свойствами и быть таким, что волосы поднимутся у человека даже того, у кого их на голове нет. Злой гений, скажут. Со всей очевидностью современная жизнь нам показывает, что является главным в человеке, что является главным в педагогике. Христианство прямо говорит, самое главное в человеке – это его духовное и нравственное. Разница, надеюсь, может быть, мы понимаем. Духовная и нравственная сторона, то есть его воспитание, воспитание в нем духовного и нравственного начала – это фундамент, на котором только можно строить дом и образованность, и ума, и талантов, и развития, и уровня роста. Когда этот твердый фундамент есть, тогда небезопасно человеку вручать орудие и оружие. Безнравственному человеку, бездуховному, не давайте в руку атомной бомбы. Все взорвет. И взрывают. И взрывают. Я говорю не в прямом смысле атомную бомбу. Это во всех сферах жизни. В области экономики, в области политики, в области культуры. Антикультуру называем культурой. Да еще кое-где кричат. Мы должны быть толерантны. К чему? Когда нам показывают насилие, кровь и убийство, мы к этому должны быть толерантны. Терпимы. К злу должны быть терпимы. Вот, оказывается, какие вещи-то нам предлагают. Замечательно. Неужели мы не знаем простой вещи? Истина интолерантна. Дважды два всегда только четыре. И никогда во веки веков она не будет три. И 99,999 в периоде. Разве это непонятно? Истина интолерантна. Истина вот только так и больше никак. Что из этого следует? Из этого следует, я бы сказал, жизненный вывод. Да, человек вправе иметь свои убеждения. Это его человеческое достоинство. Но пока он живет один, да, как он живет в обществе, он не имеет права иметь убеждения, которые вредят обществу, которые разлагают общество, которые способны убить и убивать человека. Разве это непонятно? Ух, толерантность, оказывается, совсем не такая простая вещь, как нам кажется. Он сатанист, будьте толерантны. Да. А что подразумевает под этим? Под этим. Можете издеваться не только над животными и мучить, но и над людьми. Да здравствует толерантность. Но это же его убеждение. Да. Истина интолерантна. Должны быть определенные конкретные нравственные и духовные требования. Я сказал требования. Законы к критерии. Истина, истина только там, где есть любовь к человеку. И толерантность касается только всей той сферы жизни. Она огромная, действительно, где могут различные взгляды на то, как принести больше пользы человеку, как не повредить человеку в различных областях свои критерии, и здесь это возможно. Здесь да, здесь толерантность. Как только мы перешли черту, какую черту? Которая отделяет добро от зла, истину от лжи, красоту от безобразия. Так сказать, извините, здесь не может быть терпимости к этим явлениям. Все это связано с педагогикой. Особенно в наше время, особенно сейчас, когда нас призывают чуть ли не быть толерантными к самым диким явлениям, явлениям в искусстве, в музыке, в живописи, в чем угодно. Помните выставку «Осторожно, религия», когда предлагали рубить иконы? Да здравствует толерантность! Да, рубите, пожалуйста. Дайте ему и сказать, руби вот эту фотографию. Кого ты любишь? Жену, детей? Вот тебе твоя фотография. Издевайся теперь публично над ней. Даже этого нельзя себе представить. А это что такое? Я почему говорю о толерантности? Потому что помню, все те, кто занимался когда-то историей, историей жизни народов, историей Европы, европейской хотя бы истории, те должны помнить, как перед эпохой Возрождения и особенно в саму эпоху Возрождения толерантность стала основным девизом. Что она возродила, эта эпоха? Все те, я говорю, кто занимался. Самое настоящее язычество. Язычество самое настоящее, грубейшее. С культом плоти. С культом самых отвратительных наслаждений. Все. В конце пришли к сатанизму. Отсюда и много других следствий проистекло. Все это произошло под флагом толерантности. Я уж не говорю об одном маленьком следствии, что под этим флагом началось гонение на христианство. Хотя христианство по всей Европе было. Издевательство. Сейчас, я не знаю, наверное, все мы читаем, что только делается на Западе с христианством. Конституция Европы. И там ни одного упоминания о христианстве, которым жила Европа 2000 лет. Прям даже ненависть как таковому. Простите, хотя бы элементарные даже традиции. И то должна быть упомянута. Нет, мы будем говорить о греко-римской культуре. Это, пожалуйста, о культуре Возрождения. Ни слова о христианстве. Мы запретим ставить кресты. Запретим носить крестик на шее. Запретим Библию иметь даже, или Новый Завет иметь у себя на парте. Я верующий человек. Вы же слышите, что там творится. Это Бавария, исконно католическая часть Германии. Там кресты снимают эти все, так называемые, поклонные кресты. Все, что вы, не должно ничего не поминать. Вы можете этим оскорбить чувства людей других религий. И никто не заботится, а что вы этим оскорбляете мое чувство. Это никого не беспокоит. Итак, педагогика. Христианский взгляд на педагогику. Воспитание человека. Знания будут. Ну, куда денется ученик? Если, конечно, хорошая школа, и если в ней есть хотя бы еще маленький элемент дисциплины, что, по-моему, тоже очень успешно сейчас разрушается. Бедные педагоги хоть плачут и рыдают. Это настоящие мученики. Я просто поражаюсь даже на наших педагогов. Никакой дисциплины. Нельзя человека наказать. Нельзя фактически его, не знаю, можно ли оставить на второй год. Нельзя двойку поставить, нельзя. Почему? Тут же у вас директору, и я не знаю, куда, в районо, и еще куда. Как же наше... Это что такое? Вы хотите развратить человека? Что нужно сделать для этого? Что для этого нужно делать? не сметь его, дать ему полную свободу поведения. Не смейте наказывать. Какое оружие изобретательное, великолепное оружие выбрано. И это внедряется в сознание родителей. У меня знакомая одна такая есть. В автобусе едут, мамаша сидит. У нее ребенок там лет 6-7, так? Этот ребенок ведет себя безобразно. Может подойти, ударить там кого угодно, что-то рвать, еще что-то. В общем, ужасно. Говорят, что вы делаете? Вы что делаете? У меня ребенок воспитывается в полной свободе. И дальше произошло нечто, что совершенно, я вам сказал, замечательное и удивительное. Вот остановка, подходит автобус, встает молодой человек, подходит к маме, хватает очень крепко ее за ее прекрасный носик и так зажал, что она завизжала изо всех сил. Говорит, а меня так приучали, чтобы я был свободен в своем поведении. И раз остановка, он выскочил. Овации всего автобуса. Ну, силен действительно, смелый человек, и она ничего. Где тут свидетели? Что свидетели? Да, а его-то нет. Проучил хоть немножко. Вот так, самые сильные орудия разрушения личности, разрушения педос, вот этого еще отрока, отроковицы, еще маленького человека, человечка, еще то, что мы... Касаясь вот наших матрешек, еще болваночка, хотим мы его превратить в дьяволочка. Все, не мешайте ему во всех его проявлениях. Дайте ему так называемую полную свободу поведения. И вам чертик прям хорошенький вырастет. С рогами, с копытцами и со всеми прочими вещами. Божок, божок. Который привыкли только к тому, чтобы ему кланялись, удовлетворяли все его желания. И представьте себе теперь, когда встречаются эти божки. Этот божок и этот божок. Представьте себе, когда встречается этот божок и эта божонка. Они вступают друг в брак.
А как он может долго продлиться брак? Он немедленно распадется. Она привыкла, чтобы ее волю исполнять. Он привык. Сам делает все, что хочет.
Это педагогика. Христианская педагогика, как говорит, должно быть твердое начало, на которых возможно воспитание человека. Этими твердыми началами являются те духовные принципы жизни и нравственные, конечно, духовные и нравственные принципы жизни, на которых только может строиться все прочее. Скажу так. Образование, карьера, таланты, искусство не только ничто, они могут стать орудием саморазрушения человека и орудием зла для всего общества, если у этого человека нет того нравственного, духовного фундамента, о котором говорит христианство. В частности, одним из этих элементов христианства является и то, что мы можем назвать толерантностью. В каком смысле? В каком смысле? Великодушие по отношению к людям других мировоззрений. Великодушие, отсутствие ненависти, отсутствие агрессивности. О, это очень важно. Это очень важно. Это действительно важно. Мы не должны этого иметь. Это надо воспитывать именно великодушие по отношению к людям, вообще к любому другому человеку, к людям других убеждений, других религиозных воззрений. Это один из принципов, который в христианстве звучит как первейший принцип. Это любовь к человеку. Не думайте, любовь, что это влюбленность какая-то. Любовь, то есть благожелательство. Благожелательство, если хотите держать терпение всего того, с чем я не согласен. Но, повторяю еще раз, есть предел. И законы каждого государства ставят этот предел. И очень интересный, кстати. Особенно обратить внимание на ту атмосферу, в которой мы сейчас живем. Вы знаете, убивать запрещено. И за это, знаете, дают даже пожизненное заключение. Я просто поражен. А знаете, почему поражен? Вы, наверное, догадываетесь? Странно. Вам с телевизора льются такие гадости. Крови насилия, жестокости. Просто страшные вещи, уроды, карикатуры, какие-то чудовища и так далее. То есть все то, что разрушает человека, о чем мы говорили, что есть самое человечное в человеке, то есть убивают человека. Это все нормально. Оказывается, до чего мы дошли? Убийство тела? О, преступление! Убийство души? Какая глупость! Разве у человека есть душа? Вы слышите? До чего дошла наша цивилизация? Это называется прогресс. Культурный прогресс. Душа, то есть самое главное, ничто. Тело, это, знаете, равносильно тому. Самое главное в человеке – это его одежда. А сам человек – пустушка. Вот к какому состоянию, я бы сказал, воззрение на человека мы сейчас пришли. Ну, не буду рисовать картин, вы, наверное, все лучше меня это знаете. Хочу только сделать маленький вывод в отношении христианской педагогики. Итак, что самое главное в ней? Это воспитание в человеке человека. Если не будет воспитания человека, бессмысленно все прочее. Все это обернется против самого человека и против общества и против государства. Не будет духовного и нравственного воспитания, это будет асоциальное явление. Этот человек асоциальный. И чем дальше, тем больше. Скоро я вообще не знаю. Уже, наверное, придется органов этих спецорганов, наверное, там количество людей потребуется больше, чем количество населения. Потому что где только нет этих преступлений. И все разрастается. По какой причине? Все по той же самой причине. На каких принципах строится христианская этика, христианская педагогика – это в высшей степени, конечно, важный вопрос. И все те, кто будут заниматься этим, это надо прям бы самым тщательным образом проанализировать. Христианство обращает внимание на истоки человеческой деятельности, на истоки его поведения. А что является истоком моего поведения? По секрету поисповедуюсь. Истоком моего поведения. Лежу и думаю. И думаю. А думы-то бывают у меня, ой, какие разные. Бывают красивые и хорошие. Бывают такие, о которых я никому никогда не расскажу. Ни за что не расскажу. Потому что если рассказали, скраснею как рак, да готов буду провалиться сквозь землю. Лучше в преисподнюю, чем оказаться перед всеми. Позор и срам. Христианство говорит, тот, кто не наблюдает за этим своим внутренним миром духовным, тот никогда ничего не добьется в своей человечности. Мысль, вот откуда исток. Она рождает наши идеи. Она рождает характер нашего поведения. Она рождает наше отношение ко всему окружающему. Она, если хотите, определяет мое нравственное или безнравственное поведение. Вы слышите, куда смотрит христианство? В исток. Вот откуда ключ этот бьет. Мысль. У одного христианского святого, нашего, русского, есть такой прекрасный образ. Он взял, это не его даже образ, это образ из апостола Иакова. Апостол Иаков, писатель 2000-летней давности. Очень интересно, кстати, посмотрите, очень любопытно, что он какие вещи он пишет. В Новом Завете это есть. Очень советую посмотреть. Это очень небольшой объем, совсем маленький его послание, что он там пишет. Говорит, посмотрите, огромный корабль. А от чего зависит его движение? От маленького руля. Совсем маленького руля. Поворот руля и налетел на острые камни. И огромный роскошный корабль, нагруженный золотом и драгоценностями, разбивается и идет в пучину. От маленького руля, ничтожной дощечки, которой даже не видно по сравнению с кораблем. Вот, оказывается, какую силу имеет мысль в человеке. Своей мыслью я могу себя разложить, нравственно разложить, но я могу себя и укрепить. Мне вспоминается один фильм «Кто такой Йох или кто вы йоги», где показывает маленькую девочку, лет 5, наверное, как она пытается свой лобик, знаете ли, пытается, что она делать пытается? Она пытается уже сосредоточивать свое внимание. Слышите? Концентрирует свое внимание, уже упражняется. Она услышала, что это очень важно, уметь концентрировать свое внимание, свою мысль. Ребенок. Не может быть воспитания, если мы не будем приучать человека бороться со своими дурными мыслями. Не может этого быть. Когда полный хаос в человеке, внутри него не может быть порядка и снаружи. Христианство обращает внимание уже на это. Как бы важно в нашей педагогике находить минутки и говорить об этих вещах. Как это важно. Как важно, конечно, приучать к культуре даже просто поведения, даже внешнего поведения. Как это важно. Как важно указать просто правила, если хотите, даже наружного, если хотите, так, внешнего. Даже как это важно. Все это очень важно. Все это важно. Начинать нужно вот с этих маленьких вещей, с этого руля, который тащится, можно сказать, за громадным кораблем. Он определяет. Этим рублем являются наши мысли, наши идеи, наши намерения, наши желания, которые пока никто не видит, кроме меня. И в зависимости от того, что я буду в себе культивировать, то в конечном счете я и сделаю в реальной жизни. Ну, это вот некоторые такие вот соображения по поводу педагогики. В связи с этим я просто хотел бы сказать, что, конечно, когда мы обо всем говорим, то надо же понять, что в высшей степени важно и необходимо, чтобы человек, если он уже, так сказать, в той мере, в какой он способен усваивать, он должен приобрести мировоззрение. Мировоззрения разные. И как важно, особенно в старших классах, уже говорить об этих мировоззрениях. Они могут быть разные. И вот здесь мы вступаем. Ой, какую сферу! Я чуть-чуть ее затронул. Сферу толерантности. Да, мировоззрения разные. В том числе религиозные и нерелигиозные мировоззрения. И религии, и атеизм. Кстати, хочу сказать об одном обмане, который очень ловко был подкинут во времена еще французской революции конца XVIII века. Так ловко, и все вцепились, и как щука попались, знаете, на блесну. Придумали проблему наука и религия. Ай, какой обман! Почему обман? А вот почему. Потому что на самом деле существует проблема. Религия и атеизм – это, да, проблема. Потому что два мировоззрения.
А наука и религия – это совершенно разные вещи. А если уж вы хотите говорить о науке все-таки, тогда, как только вы сказали «наука и религия», точно тут же, прямо рядом, и наука, и атеизм. Тогда было бы все. Нет, что вы! Наука и атеизм – нет такой темы. Более того, в наше советское время, я думаю, что здесь многие помнят еще, даже дошли до чего, что научный атеизм, атеистическое мировоззрение – научный атеизм. Боже мой! Я помню, задал одному доктору философии простой вопрос. Говорю, простите, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Скажите. Потому что я вижу множество ученых, стоящих на передовой линии науки, верят. Так что стать ученым не подходит. Дальше что? Это, знаете, была картинка какая изумительная. Самый главный вопрос, самое основание, на котором стоит весь атеизм, и ответа нет. А что нужно сделать, чтобы узнать, что есть Бог? Я говорю, ой, Господи, да что не проповедь, нам уж надоели. Все эти батюшки своим только и знают, говорят о том. Вы хотите познать Бога? Вы хотите приблизиться к Богу? Вы хотите узнать, кто Он? Делайте вот то-то, то-то и то-то, и вы увидите, и убедитесь. Я говорю, да мы только об этом и говорим. Что нужно сделать? Конечно, мировоззрение – вот что должно присутствовать в человеке. Без осмысленного – это очень важно – без осмысленного мировоззрения. Мировоззрение такого, который… Вот я не просто убежден, что это осиновый столб и является самой истиной Вселенной. Нет. А мировоззрение, которое имеет в своей основе аргументы, обоснования. Вот какое мировоззрение должен приобрести тот, кого мы воспитываем. Человек без мировоззрения, простите меня, хотя бы он кончал 10 и 20 институтов, он необразованный человек. Должно быть мировоззрение. Что такое мировоззрение? То есть должно быть понимание того, какой смысл человеческой жизни. Если действительно то, что именует, или кто именует кого Богом, или нет вообще никакого Бога. Есть ли возможность познания этого Бога, или вообще нет никакой возможности. Мировоззрение. Без мировоззрения человек – необразованный. Что такое образованность? Образ. Конкретный образ, как мы говорили о матрешке. Из этой болванки вот вам прекрасная матрешка. А вот вам гадкий бесенок. Образ. Образ. Там и здесь. Там, где нет этого образа в человеке. Когда мы не даем человеку возможности приобрести этот образ – тогда о каком образовании вообще можем говорить? Это же необходимые условия. Мировоззрение. И вот здесь действительно мы вступаем в очень деликатную сферу. В наше время и сейчас в очень деликатную сферу. Какую? Пожалуйста, основы религиозной культуры. То есть основы какой религиозной культуры? И начнем. Там, православные. Мусульманской, буддийской, иудейской. Я не знаю, можно ли говорить об основе вообще религиозной культуры. Я не знаю, что это такое. Просто не хватает образования. Но скажу только другое, что когда мы даже говорим только православный, то опять мы, а католическая почему? А, ну у нас мало католиков. Протестантская. Ну у нас не так их много. Верно. Что не так много, это верно. Но знать нужно. Что знать? Что знать? Вот мы стоим сейчас. Наши педагоги, которые вот особенно теперь напрямую соприкоснутся с этой проблемой. Как преподавать? И что здесь? Здесь нужно иметь в виду. Вот здесь принцип вот той здоровой
толерантности, положительной толерантности должен присутствовать, конечно. Еще раз повторяю, мы с уважением относимся к каждому человеку, который имеет свое мировоззрение. Это верно. Но, и этого никогда нельзя забывать. А что не забывать? Сейчас приведу пример. Возьмите любую сферу научного знания. Любую. Возьмите физику хотя бы. Вы знаете, сколько теорий? Что такое Вселенная хотя бы? Вам предложат чуть ли не десяток теорий. Вопрос. Как ученые должны относиться? Я, например, убежден, что вот такая модель правильная. Другой убежден, что вот такая модель правильная. Как мы должны рассматривать на наше различие в понимании этих вещей? Я уважаю, что вы имеете вот такую модель. Но я с вами абсолютно не согласен. Я об этом заявляю и говорю ему, и скажу всему научному миру, что вот эта его теория, которую он защищает, и которая имеет полное право, она неверна. Почему неверна? Потому-то, потому-то и потому-то. Это более толерантно или нет?
В науке? Да если этого не будет, наука существовать не сможет. Мы тогда так с вами и должны будем все по-прежнему говорить, что Солнце вращается вокруг Земли, конечно.
Потому что нетолерантно сказать, что Земля вращается вокруг Солнца. Да? Вы слышите? Это интересно. Толерантность что такое? Я опять обращаюсь к этому магическому слову, которое сейчас, ух, как, с определенной целью, да, насаждается. Да, я уважаю твои воззрения, господин Иван Петрович, но твоя теория неверная. И она неверна потому и потому. И я говорю не только тебе, я скажу это на научном конгрессе, объявлю перед всеми и напишу доклад. И скажу, почему ты не прав. Он мне ответит, а вот ваш Алексей Ильич, дважды неверная теория, и потому-то, и потому-то. Так и раскритикует меня на весь свет. Как это можно или это нетолерантно? Я еще раз задаю этот вопрос. Это можно или нельзя?
Да без этого наука существовать не может. Разве это непонятно?
Понятно? Принимаем? Согласны? То же самое имеет место и в отношении мировоззрения. Я уважаю вас, господин буддист. Уважаю. Я подхожу однажды к руководителю делегации на международном конгрессе религиозном и говорю, руководитель, ну скажите, пожалуйста, все-таки в конце, вы признаете, что есть Бог или нет?
Он отвечает, нет никакого Бога.
Так? Пожалуйста, можете, пожалуйста, это твое дело. Но что, я, значит, не имею права теперь сказать, что это неверно с моей точки зрения, да? Я имею право сказать, что с моей точки зрения, с христианской православной, его это понимание ложное. И буду приводить аргументы, почему оно ложное. Он может точно так же сказать, нет, ваше христианское понимание совсем неверное и ложное. Может сказать или нет? Или это нетолерантно? Я спрашиваю еще раз. Мой вопрос риторический. Мне кажется, всем понятно. Но что за этой понятностью стоит? Опять началась волна под флагом толерантности. Оказывается, мы не будем иметь права, вы слышите право? Я не могу сказать, что, например, католицизм – неверное христианство. Нельзя! Вы что? Это нетолерантно!
Как нетолерантно? Если мне кто-то скажет, что дважды два – это не четыре, а три с полтиной, я что должен сказать?
Видите, как я много уделяю времени этому понятию толерантности – но оно сейчас очень симптоматично. Оно имеет сейчас огромное идеологическое значение. Потому что, скажу по секрету, это по секрету только между нами, как я всегда это говорю, и все сохраняют эти секреты, обычно очень хорошо сохраняют, что сейчас сильнейшая тенденция, которая прогрессирует, развивается и осуществляется, тенденция смешать все религии. Сказать, они все одно и то же. Одно и то же. Один и тот же Бог во всех религиях. Даже в буддизме, который отрицает, что Бог есть. Это в конце концов не важно. Идет создание какого-то всеобщего религиозного культа. А вы знаете, что это такое? Представьте себе, сейчас мах какой-нибудь придет. Мах. Махнет вот так. Раз. И с нашей физиономией будут стерты все наши индивидуальные черты. Мы растеряемся, начнем смотреть, а где же он или где же она, где же она Марья Ивановна, где же Петр Васильевич? Все, ну, то, все одинаковые. А что это означает? Истины нет никакой. Оставьте вы вопрос об истине. Существует только мнение, а истины никакой нет. Никакого, оказывается, истинного мировоззрения нет. Истина только одна. Все одно и то же, и все к одному. И один культ даже, вы слышите, даже религиозный культ приобретает все более черты, какие создают. Общерелигиозный культ. В Фатиме уже построен храм, гигантский храм в виде... в виде такого огромного стадиона, где святилища, или, если хотите, ну, алтари, или места, или храмы всех религий под одной крышей. Слышите, все одно и то же. А вы знаете, что это, почему это неверно? Хотят убедить, что во всех религиях один Бог? Нет. Почему нет? Да Бог-то есть Дух. А в каждой религии-то поклоняются кому? Конкретному определенному образу этого Духа. Слышите? У меня представление будет вот такое. У него сякое, у третьей иное. В каждой религии свой образ этого Бога. Ему поклоняются, ему служат, ему следует. И какие же эти образы? Ой, как они различны, эти образы. Посмотрите, почитайте Новый Завет. Апостол Павел пишет, «Я не хочу, чтобы вы служили бесам, а не Богу». Оказывается, Бога можно звать и беса. Знаете, антикультура, это же культура, правда же? Культура. Все эти гадости, которые мы можем видеть, слышать, это культура, извините. Не имеете права возражать. Да? Вы слышите, какие? Вот по культуре мы можем даже смотреть и видеть. То же самое и в религии. В каждой свое представление о Боге, свой образ. И по этому образу характеризуется, определяется, формируется и цель жизни человека. Образ его жизни, его нравственность, если хотите, вся его жизнь, весь смысл жизни. Поэтому тот же апостол Павел восклицает, какое общение между Христом и Велиаром, то есть дьяволом, который тоже есть Бог для кого-то. Так вот. В каждой религии свой образ, свой Бог. Свой Бог. О нем оставим. Бог есть Дух. Его никто не видел, никто не знает. Этот Дух невозможно ни пощупать, ни потрогать. В каждой религии свой образ. Даже Иисус Христос в христианстве. И тот, кто читал Новый Завет, мог обратить внимание. Даже Иисус Христос назван образом Бога Высшего. Образом Отца. Потому что он явлен миру. И таким образом можем видеть, вот какой образ. Посмотрите на его учение, посмотрите на его нравственность, посмотрите на его жертвенность, посмотрите на его любовь и так далее. Вы увидите, вот какой образ он являет Бога. И действительно, христианство открыло такое понимание Бога, которого никогда в истории человечества не было. Никогда. Слышите? Это, если хотите, революция. Настоящая революция, которую не вынесли, распяли его. Еще бы. Бог был ясен, кто такой Бог. Да. Кто такой боги, и говорить даже нечего. Почитайте только истории мифологии римских, римской, греческой религии и так далее. Посмотрите даже на те религии, которые верили в одного Бога. Возьмите иудейскую религию. Возьмите те некоторые были проявления других народов. Кто такой Бог? Бог – это царь, властелин, справедливое существо, справедливый. Если хотите, милостивый, но судья. Каждого он рассудит, рассудит его жизнь и определит его судьбу. Он властелин. Власть – вот что является, если хотите, высшим свойством Бога. Судья и властелин. Что христианство сказало? Христианство показывает на крест. На крест. Недаром апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам, то есть всем прочим, безумие, как это Бог, который обладает полнотой власти, слышите, власти. А здесь что такое? Христианство заявило, что Бог есть любовь. И крест, это жуткая казнь, является величайшим доказательством этого. Любовь он есть, а не властелин. Каждый сам себя осуждает тем, когда он творит беззаконие, ибо каждый грех, то, что именуется грехом, есть нечто иное, как рана, наносимая человеком самому себе. Мне говорят, не пьянствуй. Я пьянствую. Цирроз печени. Ах, за что меня Бог наказал?
Ему говорят, да ты что, с ума сошел? Тебе же говорили, не пьянствуй.
Слышите, это очень хороший пример. Оказывается, то, что называется грехом в христианстве, оказывается, совсем новое понимание по сравнению со всем дохристианским сознанием. Там грехом что было? Акт против Бога. Здесь грех что такое? Акт против себя. Против себя самого, которого Бог любит. Вот чем я, оказывается, против Бога выступаю. Чем? Тем, что я себя раню, себя калечу и, соответственно, получаю плоды этого калечения. Бог остается любовью. Бог есть кто? Врач, а не палач. Врач. Что, врач в больнице спрашивает? Почему ногу сломал? Паршивец. Сейчас мы тебе ее отрежем, чтобы ты больше не прыгал.
Скажи, что за чушь такая?
Бог есть врач. Вот, оказывается, какую, о чем заявило христианство. Это явление беспрецедентное, я вам скажу, в истории религиозного сознания. По существу никто никогда так ярко не выражал эту идею. Он есть любовь. Вот в каком смысле любовь. Любовь не в смысле потакательства. Он предупреждает, говорит. Хотите себе блага, не творите вот этих вещей, то, что называется грехом. Не делайте этого. Я вас жалею, люблю вас. Ради Бога, говорит Бог, не делайте этого себе. Не обманывайте, не лгите, не совершайте преступлений, не жадничайте. Не делайте себе этого. Почему, говорит? Как мать говорит своему ребенку, не делай этого. Ты себе испортишь всю жизнь. Не делай это. Слышите, какой принцип оказывается? Вот что происходит. Происходит в жизни человеческой. Так вот, когда мы говорим о толерантности, я опять вокруг этого все слова, видите? Потому что это очень важно сейчас. Видите? Мы должны предупреждать. Мы имеем право не соглашаться. Мы имеем право говорить, что эта теория, то есть это религия, это же теория. Религия, это же наука. Например, эта буддийская теория неверна. Почему? Потому-то, потому-то. А он, повторяю, скажет, нет, эта христианская теория неверна. Почему? Потому-то, потому-то. Пожалуйста. Религия есть наука. И, следовательно, мы имеем право. Но толерантность наша в чем должна состоять? В уважении к оппоненту. Точно так, как в науке. Вот что такое толерантность. Мне очень хотелось сказать об этом. Ну и последнее христианское понимание социального служения. Об этом, наверное, тоже стоит несколько слов сказать, да? Ну, во-первых, что такое социальное служение? Социальное. Мы привыкли, конечно, все к иностранным словам. Да уже по-русски-то как скажешь, что уже чуть ли не превратишься в необразованного человека совсем. Социальное – это хорошо, а общественное – это уже что-то не совсем понятно. Это непонятно, конечно. Да. Что же такое это социальное, то есть общественное служение? И что значит социальное служение или общественное служение церкви? То есть служение обществу. Каково оно? В чем оно проявляться может и должно? Ну, во-первых, что подразумевается под ним? Ну, это естественно. Чем можем служить? Что такое общество? Общество можем служить в разных параметрах. Можем, конечно, может человек служить и заниматься теми вещами, которые имеют, ну, я бы сказал, масштабное значение. Какие-то идеи, например, пожалуйста, которые могут быть очень благотворны для обустройства нашей общественной жизни, государственной жизни, экономической и так далее. Какие-то идеи. Тоже общественное служение? Конечно. Политические идеи? Тоже может быть? Конечно. Но это масштабное. Если говорить о более локальных вещах, то здесь это под этим служением что подразумевается? Это помощь, непосредственная помощь тем, которые находятся в бедственном положении. И вот тут очень серьезное дело, конечно, да. Я сказал, в бедственном или трудном положении. Конечно, мы все понимаем, например, что нужно бы поговорить о медицинской помощи, правда? Помощи бедным, помощи алкоголикам, там, наркоманам, пенсионерам, инвалидам, престарелым, брошенным детям. Это одна сторона. Этим занимается, кстати, любое порядочное государство, если оно действительно считает себя все-таки нормальным государством. Оно этим занимается, оно обязано этим заниматься. Даже это его функции непосредственные. Да, но, как вы знаете, и во всяком государстве, у нас это и где угодно, это всегда этой помощи государственной не хватает. Это входит в обязанности церкви или нет? Вот вопрос. Вопрос непростой. Прежде чем отвечать на него, я хочу сказать о другой стороне. О чем мы меньше всего, к сожалению, говорим, но что является также реальностью и что очевидно для всех. Служение обществу, в чем оно может заключаться? Заключаться в том, чтобы показать, в частности, мы говорим о церкви, показать, что христианские принципы жизни, обратите внимание, являются не христианскими в специфическом смысле этого слова, а являются теми, которые можем назвать человеческими в исключительном значении этого слова. Ну, чтобы понять мою мысль, я скажу, закон Ньютона – это не его закон, не он его издал. Это закон Вселенной, закон нашего мироздания. Так же, как и прочий закон тяготения. Ты что, Ньютон, что ли, придумал? Он изобрел, что ли, его? Да нет же, он открыл его. Христианство открыло подлинные законы человеческой жизни. Это очень и очень важно, вы слышите? Не надо смотреть так, это христианские, это буддийские, это исламские и так далее. Да нет, суть-то совсем другая. О том, что христианские принципы жизни – это законы бытия. Бытия самого, а не просто что-то. Это христиане так говорят, а буддисты так говорят. Говорить-то можно как угодно. Суть христианского учения, что оно указывает и открыло на законы бытия, человеческого бытия, и показывает, что эти принципы жизни действительно являются человечными и необходимыми для человека. Что нарушение этих принципов ведет к трагедии для человека и для общества. Вот. И вот эта сторона, вот это социальное служение церкви, является первичной. Церковь богочеловечна. То есть в ней присутствует и та сторона, которую мы сказали по отношению к человеку, духовная сторона, и человеческое по отношению к человеку, его тело. Так вот, можно заботиться и о том, и о другом. И нужно заботиться и о том, и о другом. Но, мы скажем, всегда и во всем в любой нашей деятельности есть приоритеты. То есть, что такое? Это первично. Это прежде всего. Потом это, потом это. Не правда ли? Приоритеты должны быть. Так вот. Когда мы говорим о социальном служении церкви, то приоритетами является воспитание человека, его духа, его нравственной и духовной стороны. Вот что является приоритетным. Церковь – это еще иначе называют катехизацией или, если хотите, миссионерством, в зависимости от той категории людей, на которые направлено это слово. Но это самое, это первичное, это главнейшее, главнейшая функция церкви. Это именно функция церкви, потому что сам Христос сказал, что «шедши или идя, научите все народы». То есть объясните им. Объясните. Мы же знаем, как важно знать законы. Законы мира. Знаем, знаем. Физические законы. Знаем, как это важно. Знаем. Тот же закон тяготения, как он нам важен. Только стоит от него отказаться, так и нос разобьешь себе тут же. То же самое касается и области духовной жизни. Так вот, итак, значит, первое, когда мы говорим о социальном служении церкви, главнейшая задача – это правильное представление христианства, что оно есть. Это не есть одно из многих мнений, а мы утверждаем – и есть основания, по которым мы утверждаем, но это уже отдельную лекцию только читать. Так? И есть основания, такие очень сильные, я скажу, основания, по которым мы можем показать. То, о чем говорит христианство, это не есть его специфический взгляд. Нет. Это есть, извините, я повторяю, это есть открытие фундаментальных законов человеческого бытия. Вот это первая и важнейшая сторона. Второе, мы говорим, но, по-видимому, церковь должна заботиться и о внешней стороне жизни человека. Вот здесь не все просто. Не все просто в каком смысле? Есть опасность превращения церкви в департамент социального служения в государстве. Государство заботится? Да. Есть социальные всякие явления? Да. Церковь еще один из социальных институтов. Но это произойдет только при том условии, когда забываем о главном и останавливаемся только на этом. В Евангелии замечательные слова. Это надо делать, но того не забывать. Как это делать? Теперь, как это делать? Вот здесь, вы знаете, этот вопрос практически решается ну, по-разному. По крайней мере, что церковь может заниматься и занимается этим путем различных, может, создания различных, может быть, так сказать, даже обществ, христианских направлений деятельности, может заниматься, это верно. Это так. Но эти занятия социальной деятельностью, помощью людям, ни в коем случае не должны парализовать вот этой первой составляющей приоритетной задачи. Это очень важно. Скажу вам так, что очень легко настолько увлечься внешней этой деятельностью, что уже забыть вообще обо всем на свете. И о самом христианстве даже. Есть другой момент еще. Когда мы говорим об этой социальной деятельности, то здесь есть следующее и очень важное. Христос в своем Евангелии предупреждает о том, чтобы левая рука ваша не знала, что делает правая. Предупреждает, говорит, смотрите, не творите милости не вашей перед людьми, чтобы они вас хвалили. Знаете, какие вещи-то? Очень интересные. Всячески предупреждает о том, чтобы мы, делая что-то такое, с нашей точки зрения, ну, правильное, ну, милосердное, например, оказание любви, чтобы это при этом не поглощало нашу душу чем? Не поражало нашу душу тщеславием, самомнением. Вот это воскресенье прошедшее, оно в церковном календаре именуется как «Неделя мытаря и фарисея». Почему так называется? Там читается Евангелие о том, как в церковь вошел фарисей. Фарисей – это тот человек, который давали, так сказать, торжественное обещание тщательно следовать всему закону Божьему. Тщательно следует. Максимально, насколько возможно. То, что в христианстве примерно так, ну, ассоциируется с монашеством. Вот. Фарисей вошел. И мытарь. Кто такой мытарь? Сборщик подати. Ну, как всегда, вы знаете, сборщики подати. Всегда. Нужно 10, он скажет, давай 15. Да. И так далее. Ну, ясно. И поэтому, если фарисеи почитались очень в иудейском обществе, очень уважались, так, то, например, мытари все презирались. Они говорят, это грешники, их не любили, обманщики и так далее. И вот притча Христа. Притча поразительная. Мытарь зашел и не проходит дальше, стал у дверей. Только бил себя в грудь и говорил, Боже, милостью буди мне грешнику. Он знал, насколько он грешный человек. Фарисей прошел вперед и обращается к Богу. Благодарю тебя, Господи, что я, и начинает перечислять, как он все делает, как он дает десятину, все исполняет и заканчивает эту свою молитву чем? А не как этот мытарь. Всем понятно? Христос привел притчу замечательную. Кажется, хорошее дело делал фарисей. Но оно обернулось против него. Он вышел осужденным, как это толкуют все эти притчи, все понимают святые отцы, осужденным, а мытарь оправданным. Вот перед чем мы стоим. Вы понимаете? Это же то, что говорит Христос, это противоречило всей иудейской религии.
просто кардинально противоречило. Мытарь оправданным за что? За то, что он только говорил: «Боже, милости буди мне грешнику». А фарисей, который все исполнял, осужденным вышел. За что? За свое тщеславие. Опять обращаем на что внимание? Посмотрите, христианство, на внутренний мир человека. Так вот, в социальной деятельности христианина должно быть неизменным, непоколебимым, всегда, всегда присутствующим. Что? Понимание того, что если я что-то буду делать, осуществлять какую-то пользу, ну, какие-то полезные действия, что-то, помогать тамим, другим, третьим и так далее, но если при этом в моей душе возникают эти тщеславные, горделивые чувства и мысли, ты, человек, должен бороться с ними и отгонять их, как ядовитую змею. Так, кстати, именно так определяют, как ядовитую змею. Змея укусит, голубчик, и все. И все твои деяния прахом пропали. Вот с чем связан основной принцип социального служения в церкви, я скажу. Вот с чем. Непоколебимый принцип. Тот, кто не будет бороться с возникающими этими тщеславными и прочими мыслями, а они обязательно будут возникать, это надо понять, обязательно. Потому что, к сожалению, мы так испорчены, что просто не знаешь, куда деваться. Если не будет бороться, не будет каяться перед Богом за это, не будет противостоять этому, то это его социальная деятельность превратится во зло ему. Приводит такой пример, очень хороший. Пример такой, риторический вопрос. Как вы думаете, вот те фарисеи, а к ним относились первосвященник иудейский, члены Синедриона, там фарисеи, саддукеи, которые распяли Христа, слышите, распяли, потребовали распятия, то есть самой ужасной казни, хотя могли бы побить его просто камнями и все. Нет, это неинтересно. Предали жестокой казни. И вот теперь вопрос. Как вы думаете, ведь они же много творили, и десятину давали, и помогали, занимались социальным служением. Так? Как вы думаете, это их социальное служение было Богу угодно? Эти убийцы и негодяи, которые распяли Христа и дали грош нищему с полным пониманием, ощущением своей праведности, насколько они святы. Вот этот пример очень хорошо показывает нам. Ух, оказывается, социальным, христианским социальным служением может быть только то, которое решительно противостоит в душе человека вот любой гадости. Какой гадости? Духовной гадости. Этому тщеславию, гордыне, превозношению, самолюбованию – и так далее. Нет, да сгинет такое социальное служение, которое связано с этой гордыней. Это один из важнейших принципов. Есть еще один элемент, на который надо обратить внимание, может быть, когда мы говорим о социальном служении. Он связан с институтом монашества. Благотворительностью может заниматься, пожалуйста, приходы, священнослужители на приходах, какие-то христианские братства, христианские ассоциации. Монашество – это исключительный институт церкви, вы слышите? Исключительный. Вы сами понимаете, как мало монашествующих, правда, среди прочих христиан? Чем он характеризуется?
монашество – это, в принципе, есть максимальное, насколько это возможно, отречение от всех связей с миром. И вот здесь особенно большое значение имеет, когда мы касаемся проблемы монастырей. Недаром монастыри организовывались как? Вы же помните, уходили в болото, в леса, в пустыни. Это понятно, потому что основное занятие монашествующих – это так называемое «умное делание». Умные, что такое умные? Это молитва. Какая она и что она, это вопрос не будем касаться. Так, это умные делания. И мы все прекрасно понимаем, что когда я весь занят вот этими всякими проблемами, мой ум весь рассеян. Я не могу. Я начинаю молитву читать, она у меня улетает. Язык говорит одно, а ум уже совсем в другом царстве. Поэтому всячески оберегать нужно монашество от этой деятельности. Хватит у нас христиан и приходов и церквей. Занимайтесь ради Бога. Еще более опасным является такое направление, когда вдруг монашествующих привлекают к молодежному движению. Вот это уже, вы знаете, это уже, можно сказать, потенциальная катастрофа. Ну, сами прекрасно понимаете. Монахи, молодые девушки, молодые женщины. Что, надо объяснять, нет? Или не надо? Не надо. Я надеюсь, да, что не надо. Всем понятно. Этим можем уничтожить самое ценное, что есть в церкви. Мы можем превратить монашество в какой-то уже, я не знаю, институт, но ничего не имеющий с монашеством. Вот это надо беречь, как зеницу ока. Это очень-очень важно иметь в виду в социальном служении. А что происходит? Вы знаете, ну что вы? Что происходит? Да, какие вещи? Да. Читаю, одна монахиня возглавляет, является президентом кинофестиваля. Монахиня, президент кинофестиваля. Кстати, она мне присылала письмо по электронной почте, приглашала, чтобы я приехал, выступил. Но я, конечно, отказался. Ой, нет, спасибо. Монахиня. Нет никого больше назначить? Это что ж такое? И самый главный приз получил фильм о социальном служении монастыря. Ни прихода, ни общества, монастыря. Вот это большая опасность. Но то, что я вам сказал сейчас, учтите, это тайна, о которой никто не должен знать. Потому что если об этом только узнаю, то мне будет плохо.
Если можно, такой вопрос. У меня некоторое время назад возник протест против того, что мы только говорим, а те силы, которые посчитали, что нам нет места в этом мире, я имею в виду теорию золотого миллиарда, действуют и действуют успешно по всем абсолютно направлениям. И вот возникла мысль о том, что нам нужно строить Святую Русь. Вот есть ли общепринятое представление о том, что такое Святая Русь и что нужно делать, чтобы ее построить?
Когда мы ставим этот вопрос, вообще ставится этот вопрос, то в нашем сознании это представляется государство со всеми его функциями. И мы думаем, что можно построить какое-то государство, которое можно назвать Святой Русью. Святость – это состояние души человеческой. Вот. И поэтому, чтобы создать Святую или Русь, или Святую Болгарию, или Святую Сербию, неважно, для этого что должно быть? Должно христианство должно, оказывается, осуществляться в душах тех людей, которые являются гражданами этого государства. Невозможно построить святые стены. То есть это мы поставим. Святых стен сколько угодно вам поставим. Но когда... Если в душах человеческих не будет той же святости, тогда произойдет то, что произошло в 1917 году. Если вы только почитали бы о том, что писали наши великие и святые люди, подчеркиваю, не критики, не ненавистники церкви, да избавит Бог, а святые, что писали о состоянии душ, о состоянии веры, а сами веры, слышите, нашей Руси православной, которая, как думают многие, находилась под защитой государя.
Это просто люди просто не знают ничего. Не под защитой, а наоборот. Наоборот. Так, что произошло? Такая деградация, такое обнищание, такое угашение духа, что это и привело к революции сначала 5-го года, а затем и 17-го года. В 1905 году, когда Николай II издал указ, всем религиям была дана свобода, все могли собирать соборы, выбирать себе предстоятелей. Как только был поставлен перед ним вопрос о том, чтобы позволить, а он мог только позволить, он главой церкви был, представляете? Мирянин, глава церкви, вопреки всем канонам Вселенских соборов, так? Собор собрать? Нет. Патриарха избрать? Нет. И собор созвали только после его отречения. Представляете, какие вещи? Так вот, духовное состояние людей, оно определяет состояние общества. Нужно помнить тот великий закон, который открыт нам в одном из фрагментов библейской истории. Я его напомню, потому что надо всем знать. И в частности, это будет ответом и на вопрос. Когда Аврааму явились три ангела, и ангел сказал ему старший, что он идет уничтожить Содом и Гоморру за их разврат, Авраам припал к нему и стал умолять: «Господин, но если там 50 праведников, ты не уничтожишь?» Он говорит: «Нет, не уничтожу». «А 45?» И, знаете, начинается вот это вот, ну, восточное такое. 45, 30, 20, 15, 10, а 10? Ангел отвечает: «Нет, не уничтожу», и прекратил разговор. Закон какой? Есть мера в обществе, я говорю, есть мера, оказывается, вот этой святой духовности. И когда она оканчивается, начинается трагедия. Так же, как дамбы, знаете, поднимается вода, все люди спокойно, все хорошо, ура, если пьем, веселимся, и вдруг водичка поднялась выше дамбы, и поток все смывает. Вот, оказывается, есть какой закон духовный, который определяет и всю внешнюю сторону общественной жизни. Не дай Бог, если у нас окажется этот духовный уровень ниже, тогда наступит беда. Вот Святая Русь каким образом может быть, а может не быть.
Скажите, пожалуйста, а какая роль музыки, по-вашему, в духовно-нравственном воспитании?
Роль музыки, мне кажется, может быть очень значительной. Она может воспитывать, то есть помогать, она может разрушать. Кстати, это великолепно понимали древние народы. Пифагор, например. Вы это все проходите по истории философии, конечно, но для других я скажу. Пифагор не принимал в ученики человека, который не имел специального, по тем временам, музыкального образования, слуха и так далее. В Китае, например, композитора, который написал музыку неканоническую, закапывали живьем в землю. Ох, как! Ох, как понимали музыку! У нас можно спеть херувимскую, и под нее можно молиться. А можно спеть такую плясовую или рок-концерт, что, боже мой, тут какой тут Господь Бог, да ничего мне на свете не надо. Как однажды я одному регенту сказал: «Благодарю тебя, слушай, за великолепный рок-концерт под названием «Божественная литургия». Стоны стояли, крики, сопрано визжали, как будто, знаете, как дверью кошки хвост прижмешь». Да, басы рычали изо всей мочи, какая только может, как быки, знаете ли, вот такой вот. Да, это была божественная литургия. Представляете? Но зато, вы знаете,
Я такую дал оценку. Светские были в восторге. Свой человек. Ура! И он наш. И у вас так же, как и у нас. Только у вас там в отдельных залах рок-концерт, а у вас, оказывается, в храмах. Ура! Какая красота! Музыка может разрушать, музыка может созидать. Помимо слов, помимо идей, она непосредственно воздействует на душу человека. И ух, как воздействует! Недаром музыке сейчас придают очень большое значение. И если вы слышали о плане Бжезинского, то, наверное, обратили внимание, что музыка – это один из действенных инструментов разложения молодежи, с помощью которого мы ее приберем к своим рукам. Вы же, наверное, знаете основной принцип масонства, основной закон масонства – разнуздать, чтобы взнуздать. А как же? Поэтому сейчас что вы? Сейчас мы стоим перед очень серьезной проблемой. А какой? В церковь, смотрю, внедряется это. Монашествующий чего-то там колотит, стоит. В рясе, в мантии. На рок-концертах присутствуют священнослужители и монахи. Ты чего же? И все это преподносит под флагом каким? Миссионерства. Надо запомнить, вам особенно, что, может быть, действительно, оцерковление мира, а может процесс идти, омерщение церкви. Ух, как надо быть внимательным, чтобы нам этими рок-концертами не превратить церковь в какое-то бездуховное собрание. Бездуховное общество, которое будет только показывать прекрасный культ, но в котором не будет ни капли, ни йоты духа. Вот. Так что хороший вопрос, спасибо.
Алексей Ильич, у нас некоторые противоречия, вот у меня в частности появилось, когда вы сказали о монашестве и социальной деятельности. Вот, к примеру, Авва Дорофей, и он сам описывает в полезных учениях, что он был руководителем больницы. Как быть?
Нет, нет, это не социально, это внутри монастыря, больные, конечно, а как же не заботиться? А сейчас вы знаете, что подразумевается? Теперь-то. Ну вот на Западе будете, вы увидите, можете и у нас увидите. Мы должны разрушить стены монастырей, мы должны войти в мир, мы должны проповедовать христианство. Вы слышите, что такое? Если монашество, вот это как, знаете ли, как драгоценный цветок, в оранжерее не вздумайте этот цветок вынести на воздух, ветер, он погибнет. Никакого умного делания там не будет. А там, где нет умного делания, там нет монашества. Понимаете, в чем дело-то? Нет его. Остается только некая форма внешняя, некое безбрачное состояние, так сказать, определенного общества людей. Умное дело не определяет монашество. У Авва Дорофея это больница при монастыре. Монахи друг о друга, конечно, заботились, а как же? И должны. И мы, христиане, кстати, мы должны, в какой степени можем, помогать другим людям, оказывать любовь. Обязательно. Потому что если любовь – это активная сила, что это у меня за любовь, если я не помогу тому, кому я могу помочь? Что вы? Какой же тогда это христианин? А монашество – это особый институт. Это духовный, это вот тот институт, благодаря которому еще, я вам скажу, вот может быть эта мера 10 праведников, о которой сказал ангел, не уничтожу, если есть они 10, а может быть и выше. Но этот духовный уровень обусловлен чем? Еще раз повторяю, возможностью этим совершать молитву, именно молитву, слышите? Мы же не молимся, мы вычитываем молитву. Вы понимаете, какой ужас? Какому Богу, я просто не знаю. Вычитываем молитву. Попробуйте к начальнику, ну, придите и вычитайте ему свое прошение, заявление. Да еще оттараторьте, он нас тут же выгонит. Попробуйте к ректору прийти и это... Он скажет, пошел вон отсюда. Прочтите как молитву. Читаем, да. Вот так. Поэтому Авадорфей, вот в этом специфика его служения, да.
Как развивается сейчас введение курса, его называют комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и светской этики», в который вошли 6 модулей, но кроме православия, ислама, иудаизма и буддизма, еще модуль «Основы мировых религиозных культур и основы светской этики». Вот эти 6 модулей, которые будут преподаваться в 4 классе. По новым документам мы уже видим, и на открытии рождественских чтений всеми уже говорилось с трибуны, что преподавание этих модулей будет осуществляться в 4 классе. Вот вы сталкивались ли с теми, кто вынужден организовывать работу по преподаванию, по подготовке учителей? Видели ли вы эти разработанные в качестве просвещения пособия, разработанные в Федеральном институте Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, пособия для учителей и так далее?
Встречаться с людьми встречался, но сами эти пособия я не читал, не читал. Что говорят учителя, они просто кричат «караул». Караул, кричат и все. Вот так. Почему? По целому ряду причин. Первая причина, чему я удивлен, в 4 классе. Мировых религий, 4 класс. Это сколько? Это что, 7, 10, 11-летний, что ли? Что такие вопросы здесь? Это же мировоззренческие вещи. Как только мы сказали религии, мы сказали мировоззрение. Это же надо преподавать не в 4 классе, это надо 10, 11. Вот это первое. Первое, где еще могут они действительно понять и уяснить. Вот. В отношении светской этики я всегда задаю вопрос, а что это такое светская этика? Вы кого подразумеваете? О чем речь? Вы что? Здесь это, знаете, какой палец в рот не положи, вы совсем другой вариант высосите. Простите меня, именно так. Только светская этика. Это же, знаете, необозримое нечто, неопределенное. Самое главное, неопределенное. Какая светская этика? Что это значит? Одна светская этика, как он, Китая, да. Другая, может быть, потому что все они, все светские этики, в конечном счете, они в своей основе еще несут же этот религиозный. Какое? Атеистическое, да? Что у нас светское, значит, атеистическое? Что такое светское? Слушай, что это такое? Почему атеизму вдруг мы такой приоритет даем? В чем дело? Мы что, выяснили, что ли? Что это самое лучшее, самое научное, самое совершенное мировоззрение, это же мировоззрение. И вдруг этика этого мировоззрения, оказывается, является для нас каким-то приоритетным началом. Я этого тоже не понимаю, что это за светское. Когда же мы говорим об этике мировых религий вообще, простите, это уже такой винегрет. Я не знаю, которого кто ел когда, или да, вообще, даже представьте себе, вообще. Вообще, я вам скажу, в этой затее вы все перемешали. Хорошая идея какая была. Это познакомить с основами религиозных мировоззрений. Пожалуйста, назовите их культурой, как хотите. Познакомить. Да, почему это необходимо? Чтобы человек мог осознанно сам сформировать свое мировоззрение. Ох, как это важно! Когда же здесь для этих малышей эти вещи говорят? Им что, им можно рассказать только сказки некоторые? Сказочки. И само Евангелие будут воспринимать как некие сказочки. Как некие мифы древней Греции. Вот, поэтому, вы знаете, у меня очень такое, видите, довольно скептическое отношение ко всей этой идее. Вернее, к ее осуществлению. Она очень странная. Очень странные. И, по-моему, там очень умные люди, которые этим занимались. Не дураки, а умные. Они великолепные. Вы хотите, вы просите? Пожалуйста. Пожалуйста. И вот кушайте теперь на здоровье. Что? Сами не знаем, что. Вот. И следующая сторона очень важная. Очень важная. С следующего года, кажется, это будет уже введено. Да? Так? Интересно. Меня интересует. А где эти педагоги? А где эти педагоги? Где эти подготовленные педагоги? Меня интересует. Я вообще не понимал, когда мы так усиленно просили и требовали, что сначала надо подготовить какой-то контингент преподавателей или найти принцип их подготовки. Потому что тот, который сейчас существует, принцип подготовки, вы знаете, ну только руками разведешь. Если когда они прослушают какие-то 10 дней, 2 недели, самые общие какие-то начала, боже мой, да что же они бедные могут? Что они могут сказать, если они никогда с этим не занимались? У нас кончают семинарию 5 лет, академию затем. И мы начинаем потом выбирать, да мог ли бы этот человек прочитать курс лекций кому-то, преподавать. И процент таких людей незначительный. Люди проучились сколько лет, а тут 2 недели и готов педагог. Я был в одном университете, читал, и мне говорят, как вот там надо было, искали преподавателя православной культуры, вызывают преподавателя физкультуры, и ему говорят, он говорит, простите, я еще ж не знаю, у вас не хватает часов, вы понимаете? Это я понимаю. Ну, чего-нибудь скажете, ну, что там вы слышите? К чему это приведет? Еще раз повторяю, умные люди там решили. Это приведет к следующему. Вот вам все говорят, вот красавица необыкновенная. Хотите посмотреть? Красавица, чудо! Да, хотите? Хотим. На сцену выводится скелет. Все в ужасе. Вы что делаете? Мы же просили красавицу показать. Вот вам, пожалуйста. Карикатура вместо православия может начаться. Что все скажут, да во веки веков нам вашего православия не нужно. Мы его не знали и знать не хотим. Да еще и плеваться будут. Сергей Николаевич Булгаков, наш внук, философ такой, который стал, кстати, протоиереем, был марксистом. Он пишет в своих автобиографических заметках. Он ушел из семинарии, убедившись окончательно, что никакого ни Бога нет, ни православия, это вообще чушь. Только когда потом стал опять верующим, да, слышите, из семинарии ушел. Как вам это нравится? Другой священник мне говорил то же самое, прям повторяя слово в слово, что уроки закона Божьего у нас превратились в уроки острот и кощунств. Слышите, как можно все представить? Ой, избави Бог, когда ничего не понимающие, не знающие люди начнут преподавать православие, православную культуру. Это что ж такое будет? Я, например, сжимаюсь от этого. Да и вы, наверное, сами понимаете. И с кем я разговаривал, они тоже в ужасе. Никакого самомнения нет у них. Они просто в отчаянии. Они знают, что мы будем преподавать. Есть выход. Выход. Но, не знаю, никто за него, не знаю, браться не хочет. Я предлагаю выход. Первую программу, конечно, составить необходимо. И затем по каждому пункту программы подобрать из всей церкви нашей самых лучших педагогов, богословов, слышите? Лучших историков, канонистов, лучших богословов. Вот так, самых лучших, и попросить их прочитать лекции. Каждый в своем профиле. Прочитать эти лекции, записать их на видеокамеры, целый видеокурс составить, так? И затем тому педагогу, которому бедному придется все-таки, скажет, будете, у вас часов не хватает, и вы будете читать основу православной культуры. И этому педагогу вы дадите этот курс лекции и скажете, вот через 3 месяца будете сдавать экзамен перед компетентной комиссией по вот таким-то вопросам. Вспомните, пожалуйста, свои студенческие блаженные годы. И вот сдавший это, пожалуйста, допускается к преподаванию. Я почему говорю записать? Потому что вызывать лекторов, чтобы они читали по всей России, это же немыслимо. А здесь видеокурс есть. Каждому можно дать. Я думаю, не только педагогам, а я думаю, что очень многие бы заинтересовались таким курсом. Это было бы действительно, ух, каким важным деянием церкви.
Вопрос, связанный с вашим ответом на вопрос о музыке. Ваше отношение к знаменному распеву и чем, по вашему мнению, обернулось упразднение знаменного распева для православия?
Ну, мое отношение к знаменному распеву положительное. Положительное. Обернулось, почему его стали упразднять, это та же самая причина, по которой, например, вы знаете, во времена Екатерины II, когда приехали во Владимир, и там замечательный иконостас, школа Андрея Рублева, выбросили, а написали новые иконы, где и сама Екатерина стоит, как положено, в духе Возрождения и так далее. 19 век, что вы, Петр, это же ужас. Константин Аксаков что написал? Петру, так называя стихотворение. Вся Русь, вся жизнь ее доселе, тобою отвергнута была, и на твоем великом деле печать проклятия легла. За это, кстати, его Петропавловскую крепость посадили. Как он посмел, да, так написать о предках, да. Вы слышите? 18 век, издевательство над церковью. Патриарха убрали. Синодом руководит чиновник, обер-прокурор, отставной какой-то там генерал, я не знаю, который в Бога, князь Голицын, 19 век уже был откровенным масоном. Ненавидели религию, а они руководили. Павел I объявил себя главой церкви. По канонам Вселенской соборов мирянин, который вздумает властвовать над епископом, да будет анафема. Павел I объявил, и ни один последующий император не снял с себя этого позора. Русская церковь оказалась ведомством. Все решения даже об архиерее, о переводе, о чем не все подписывались государям. Я уж говорил вам, ни соборов, ни патриарха. Поэтому не удивляйтесь, что в отношении музыки было 2 даже решения, синодального решения, Святейшего Синода было 2 даже в конце 18 века, которым запрещались концерты так называемые, ну, во время Запричастного и прочее. Концерты в церкви запрещались. Ничего не помогло. Ничего не помогло. Что вы, какие великолепные статьи писал патриарх Алексей I о церковном пении. Только почитайте. Ну что вы? Все это ясно, что церковь – это не концертный зал, а место молитвы. И что церковное пение должно быть умиротворять человека, создавать мир в душе. Никаких тут фортиссимо и никаких умираний пианиссимо. Не должно быть этого. Нет тут места всяким кривлянием. Ничего, ну что вы? Да мне не интересно это тихо, я не собираюсь молиться. Что, я пришел в церковь молиться, что ли? Я пришел, говорят, сегодня там все нашли Рахманинова. Вот и все. А вы своей молитвой нужны вы мне. А туда пошел, там литургия Чайковского, понятно? О, это интересно.
Конечно, можно в большой концертный зал сходить, в консерваторию, но тут, может, в церкви поют. Слышите? Религия не нужна. Нам нужно развлечение. Развлечение. Это сейчас кумир современной цивилизации. За какого-нибудь спортсмена платят миллионы, десятки миллионов евро. А бедный врач, учитель получает гроши. И дела нет до этого. Это что такое? Это демократия, да? Слово демократия – это власть народа. Интересно, какого народа спросили это? И вы говорите, вот что такое. Что было, да, знаменное пение, да, было оно. Сейчас пытаются кое-где это восстановить, но не всегда удачно. Не всегда удачно, но пытаются. Вот. Но все перешли на концертики. Это куда интереснее все-таки. А то стоишь в церкви, ну что делать, скажите. Ну, не знаю, что делать. Я же пришел присутствовать за богослужением, а не молиться же, правда же? И тут поют, лазари тянут, а то как дадут, о, тут вздрогнешь даже, ух, вот и другое дело. Проснулся сразу. Вот так. Ну, ладно, хорошо.